Два дня. Они провели в замке два дня, а знали не больше, чем когда сидели в Кахлоране под опекой Бессары. Вся эта миссия из безумной превращалась в какой-то фарс. Солнце уже зашло, делалось все холоднее. Кайлиан завернулась в толстый шерстяной платок, пряча озябшие ладони под мышки. На верхушке башни ветер дул безжалостно, не обращая внимания на хрупкие человеческие существа. Во время нынешнего обеда графиня очаровала ее рассказом о двух стражниках, которых лет 20 назад порывистый вихрь смел с верха стены и сбросил на скалы. Якобы среди слуг ходит сплетня, что духи их все еще исполняют службу и в полночь разыгрывают пугающую пантомиму своей смерти, включая отчаянное цепляние за каменные края и безголосый крик. Для столь древнего замка легенда была довольно свежей. Два дня. И ничего. Конечно, все вели себя чрезвычайно вежливо. Вежливость слилась из них галлонами. Средний сын графа даже разыграл представление в стиле «молодой глупец, молящий о прощении». А конь, которого подарили Дагене, на глаз стоил сотню оргов. Боевой чистокровный Канея. Королевский подарок. Но миссия их не продвинулась ни на шаг. Чего, собственно, крысы от них ждали? Что днем они станут изображать княжну и ее переводчицу, а ночью, переодевшись, станут красться темными коридорами, чтобы получить тайные документы ужасающего братства смерти, которое свило гнездо в доме графа? Или и того лучше, одетые в черные, словно ночь одежды, замаскировав лица, станут ползать по внешним стенам замка, чтобы, зацепившись за парапет, подслушивать мрачные совещания, во время которых граф либо кто-то из его семьи выдаст подробности страшного заговора, лучше всего тянущегося в самую столицу, а потом предатели выйдут, оставив на столе пергаменты со всеми подробностями разбойного плана. А они проскользнут в окно, заберут доказательства и сбегут по веревке, сплетенной из разодранного белья, чтобы передать документы Бессаре и спасти жизнь самого императора. Она улыбнулась этим образом. Они были хороши для представления уличного театра, которое, кстати, пользовалось бы успехом, поскольку любое другое, где шпион блуждает по замку, не слишком-то понимая, что делать, и после чего удаляется с пустыми руками, скорее всего, успехом бы не пользовалось. Разница между жизнью и театром такова, что жизнь либо в 100 раз скучнее, либо в 100 раз интересней. Позади остались два спокойных обеда, на которых хозяева вели себя словно на поминках нелюбимого родственника. Причем граф относился к Инри теперь с высокомерной снисходительностью. Закончились рассуждения о Мейкханке, чистой крови и о дочери офицера. Похоже, он не любил, чтобы ему отказывали, даже если речь шла о том, чтобы шпионить за хозяйкой. Из дамы-спутницы она опустилась до уровня обычной служанки, но это не слишком-то расстраивало Кайлиан. К тому же, даже благодаря этому она не получила большей свободы передвижений, и ей не удалось ни с кем поговорить. Потому что, хотя в замке, кроме семьи Цивроса Дермалага, находилось еще около 20 солдат, в большинстве своем хмурых типов, похожих на горных разбойников, и слуги, однако все они принципиально ее игнорировали. Мужчины и женщины в серых одеждах крутились в лабиринте помещений, занятые своими делами, а если встречали ее, то вежливо кланялись, коротко отвечали на задаваемые вопросы, после чего шли по своим делам. К тому же слуг оказалось удивительно мало. Кайлиан прикидывала, что во всем замке насчитывалось их не больше 30. Может, это и была старая крепость, однако, судя по числу комнат, тут должно бы управляться втрое больше народа. Очевидно, Бессара могла оказаться права, утверждая, что граф для аристократа просто бедноват. Но в таком случае можно было надеяться, что слуги на каждом шагу будут охать, стонать и жаловаться на чрезмерность работы и с радостью выплескивать свои жалобы при первой подходящей оказии. Но ничего такого. Когда во второй день присутствия Кайлиан зашла в замковую кухню, где, согласно традиции, горничные, конюхи, повара и все остальные ели собственный ужин, ее приветствовала глухая тишина. Все как один прервали разговоры и воткнули взгляды в тарелки. Она вышла через четверть часа, наполненного отзвуками жевания лепешек и хлебания жидкого супчика. Бессара была права, местные, даже слуги, не любили чужих. Кайлиан выглянула за зубцы и посмотрела вниз, прямо в пропасть, на 300 локтей глубины. Это единственное место, где она могла на миг снять маску. Крышка люка, ведущего на ступени, отворялась со столь пронзительным скрипом, что не было и шанса, чтобы ее кто-то поймал врасплох. А она нуждалась в минутке безопасного одиночества. Бердев. Она потянулась мыслью за другом. Берда. Почувствовала ее с такой интенсивностью, словно он все время крутился рядом, а ведь с того времени, как они выдвинулись из степей, появлялся он лишь изредка, буквально на несколько минут, дольше всего подле той несчастной башни. Она не вызывала его по любому поводу, потому что ей всегда казалось это несколько неправильным. Он остался с нею, потому что она попросила, был другом и приятелем, а потому он должен иметь столько же свободы, сколько и она сама. Кроме того, она и так все время ощущала его под кожей, и этого ей хватало. Едва только он появился, выступив из тени, она протянула руку, положив ее на башку пса. Он любил такое прикосновение, а она, когда использовала собственный талант, по-настоящему чувствовала под пальцами его тело. Шкуру, кости, принесенную невесть откуда грязь. Мир духов совершенно не был таким уж чистым местом, как некоторые полагали. «Иди ко мне», — попросила она. «Иди». Соединились сразу, безо всяких церемоний. Она глубоко вздохнула. Ночная серость обрела контрастность, запахи, аромат, звуки, глубину. Некоторое время она уже знала, что в миг соединения изменяется она сама. Иначе говорит, иначе смотрит, иначе движется. Даже мимика становится другой. Кто-нибудь, кто не знал ее хорошо, мог бы не сообразить сразу, но девушка, пытающаяся в минуты спокойствия обнюхивать все вокруг, в конце концов начала бы обращать на себя внимание. Потому она предпочитала в такие мгновения оставаться одна. Соединение душ состояло не только в том, что добавляло силу, рефлексы и выносливость Бердафа. Давало оно и все остальное. «Когда я вдруг начну чесать ногой за ухом, выйдешь?» Она сказала это вслух и почти рассмеялась. Это всегда так выглядело. Это чувство эйфории и внезапной силы, когда казалось, что она сумеет разбить кулаками каменную стену. Приходилось вдохнуть несколько раз поглубже, чтобы успокоиться. В межвремени Бердов передал ей несколько картинок. Ползущее по стене призрачное создание, освещенное звездами, два суслика в норе, кусок выбеленного водой дерева, полоса тени, тянущаяся по небу, мураши, обгрызающие до костей скелет грызуна. Набор сцен наверняка был совершенно прозрачен для духа пса. Для нее же представлял лишь последовательность призрачных образов, кроме одного — шеренги фургонов, вытянувшихся длинной колонной на горной дороге. Двинулись. Верданно двинулись, а она, вместо того, чтобы быть с ними, играла в крысу. Обнажила зубы. Когда они отсюда выберутся, она скажет Ласкольнику отвалить и пойдет за караванами. Конь под седлом, дрожание натянутой тетивы, ветер в волосах. Это было тем, для чего она создана. Не юбки, платья, замысловатые прически и изображение из себя испуганной девицы. Ляда скрипнула, и звук воткнулся ей в уши тысячью ржавых сверл. Она почти зарычала в раздражении, но когда поворачивалась в сторону ступенек, снова была Инрой, чуть растерявшейся девушкой вдали от дома. В дыре показалось освещенное маленькой лампадкой лицо Лайвы Сон-Барен. Красавица-невеста Айриха и будущая госпожа-хозяйка надела тяжелый плащ с капюшоном, подбитый лисьим мехом. На миг она казалась пойманной врасплох тем, что вершина башни не пустует, но тут же одарила Кайлиан своей обезоруживающей улыбкой.
«Не помешаю?»
Ох, проклятие! Когда аристократка в 20-м колене спрашивает девушку из провинции, не помешает ли ей, обычно это значит лишь одно.
«Нет, я все равно собиралась спускаться. Замерзла». «Ну да, здесь можно замерзнуть. Я и сама хорошо это знаю».
Она взошла наверх, в одной руке держа лампадку, прикрытую стеклянным колпаком, в другой — шерстяной плед, и прежде чем Кайлиан успела запротестовать, набросила тот ей на плечи.
«Сейчас будет теплее».
Бердеф исчез от этого прикосновения, и появилась Инра. И это она глубоко присела.
«Спасибо, госпожа».
Лаева насмешливо фыркнула.
«О, теперь уже госпожа. А вот мой будущий свекор до ныне краснеет, когда тебя вспоминает. Степная кошка, так он говорит. И поверь мне, это значит, что он и вправду почувствовал себя потрясенным от того, что ты сделала то, что сделала».
Кайлиан сильнее завернулась в плед.
«Или от того, что я не сделала того, что не сделала».
Дворянка приподняла свои красивые брови.
«Предложение из тех, которые честная девушка должна отклонить. А свекор со свекровью выглядит прекрасной парой».
Прошло какое-то время, прежде чем Кайлиан поняла аллюзию.
«Нет, не это я. Ох, и знаю».
Лайва искренне засмеялась и толкнула ее в бок. Я просто подшучиваю. Свекор Цифрас ни о чем другом не говорит, только о фургонщиках. А потому наверняка хотел, чтобы ты для него шпионила за княжной. Я права? У него есть все те его книги, куда он записывает каждую развалюху и каждого человека в своих владениях. И как бы он ни считал, получается, что фургонщики сумели бы накрыть все его земли одними шапками. Они ведь знают, что такое шапки, правда? Кайлиан кивнула. «Знают», — ответила серьезно, и только тогда поняла, что это снова была шутка. «Обычно надевают их на лошадей». Наградой ей стала широкая улыбка, такая, которая видна и в глазах.
«О, ты даже не представляешь, как мне не хватает подобных разговоров. Без титулов, без того, чтобы взвешивать каждое слово, без внимания к нюансам, особенно там, где их нет и в помине. Просто постоять с кем-нибудь и поговорить».
«А жена графа?»
«С тетушкой Евферией Дермалек? Да уж. Вторая жена в мире, где вторые жены должны лишь греть постель, поскольку ни они, ни их дети не наследуют титулов. Та, которая знает, что в миг, когда я выйду за ее пасынка, тоже стану выше нее в иерархии. Может, оно и не видно, но она младше мужа на 15 лет, а значит, ей предназначена судьба вдовы с малым содержанием, скромно живущей в каком-нибудь доме в обществе единственной служанки, поскольку на большее его не хватит. Ну, разве что с Айрихом что-то произойдет».
Кайлиан удержалась от комментария на тему волчьих законов, управляющих жизнью аристократов. В конце концов, она сама, согласно легенде, путешествовала на край света, потому что собственная семья не хотела дать ей приданое.